победы!
За победу! С
праздником!
Ура! Ура! Ура!
Как же можно держать за ручку этого упыря? Как же это можно? Это в рамках борьбы нашего правильного православия с их неправильным. Хватило ума соврать. Они догадались, как это плохо выглядит.
Пошел, Вова!
Что-то у нас не то происходит на обратной связи.
Он гауляйтер, а это крикнул какой-то партизан. Это и есть обратная связь.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, здесь Елена Малаховская, но на связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Собрались мы здесь, чтобы обозревать текущие события, и начнем это делать незамедлительно после того, как все желающие поставят нам лайк, ну а может кто-то еще не подписан на Ходорковский лайф. Welcome, ну и начинаем. Я сегодня не могу, конечно, не начать с кадров Киево-Печорской лавры, в которую ночью попала ракета, четверо погибших, это столько. О стольких известно на данный момент, утром в понедельник, и первая мысль была у меня: ничего себе отомстили за панораму обороны Севастополя. Вторая мысль: жду, когда Министерство обороны России расскажет, что это Украина сама себя бомбит, и прям Министерство обороны не заставило себя ждать, уже написали, что попала лавру, явно ракета «Патриот». Я даже не знаю, как такое комментировать. С другой стороны, я понимаю, что надо как-то это объяснять.
Ну, по сути дела, ничего не произошло, а в очередное военное преступление, очередная ложь. То есть можно просто констатировать, что еще раз военные преступники солгали. Ну, России не привыкать, у нас Катынь опять на немцев записали, да, так что чего уж тут там Киево-Печорскую лавру. Все не мы, это были не мы, да, а вы докажите. Но, конечно, да, ума хватило, соврать-то ума хватило, потому что ракетный удар по Киево-Печорской лавре плохо вписывается в православие как главную скрепу. Это как-то больше к Талибану, да, к Талибану и Хамас, туда куда-то, в эту сторону, к нашим настоящим политическим партнерам, к нашим братьям по разуму. Я имею в виду, так сказать, Российскую Федерацию, разумеется, а не россиян. Хватило ума соврать, я бы так сказал. Хватило ума соврать. Или это в рамках нашего особенного православия. У нас же христианство в России государственное, особенное, не прошедшее пути, которым прошло христианство в Европе. Да? Никакого там Лютера не было, ничего этого не было. Никакого превращения христианства в человеческую веру и в человеческую религию не произошло. Мы сегодня, если говорить о, так сказать, нашем российском государственном христианстве, на уровне герцога Альбы, да, Европа прошла, пережила герцога Альбу, да, и дожила до протестантизма, до сегодняшнего представления о христианстве и христианских ценностях. Государственная Россия в этом смысле застряла глубоко-глубоко в прошлом. И вот это в рамках нашего, да, борьбы нашего правильного православия с их неправильным. Ракетный удар по Киево-Печерской лавре. Ну, повторяю, так сказать, конечно, это было сделано не специально, это просто косорукие идиоты в очередной раз. Но, повторяю, что симптоматично, хватило ума соврать. Они догадались, как это плохо выглядит. Остатки мозгов еще, значит, там есть.
Да, внезапно довольно врывается вот сюда эта рубрика, потому что Трампу 80 лет исполнилось, и Путин его поздравил с 80-летием, и об этом Юрий Ушаков несколько минут в подробностях рассказывал. Юрий Ушаков – это помощник Путина. Там он вот в таких деталях, что, если кому интересно, сказал он, разговор не просто длинный был, а почти час, 55 минут. А еще Дональд Трамп сказал, что Путин был первым из глав государств, кто его поздравил с днем рождения. И еще немножко подробностей сейчас покажу.
Общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил.
Интересно, что это не первый раз за последнее время, когда Путин говорит о возрасте, или, вернее, подчеркивает, что он не самый старый президент на планете. Волнует его это явно.
Да, и у кого чего болит, тот о том и говорит. Но смерть осталась последним политическим соперником Владимира Путина. Он всех поубивал, молодых убивал, повыбрасывал вон из страны, да, положил вниз лицом, он всех уничтожил. Со смертью, он бы хотел это сделать со смертью, над этим работают. Это большие, да, средства брошены государственные на бессмертие Владимира Путина. Бессмертия не будет, но он, это свербит, эта тема у него, эта тема для него серьезная, как и для Дональда Трампа. Разница только в том, что Дональд Трамп уйдет из Белого дома, и известна дата, когда он уйдет из Белого дома. Да? Это 20-я, самая крайняя дата, если раньше с ним, как с политиком, ничего не случится, то 20 января, соответственно, 29-го года его не будет в Белом доме. Точка. Точка. А у Путина предел положен, конечно, физической смертью его. Это понятно. И понятна связка, о которой мы говорили, что ему на свободе, на свободе-то все равно без власти не жить. Поэтому вот он вцепился в власть, во власть, и все, что мы видим, это в сущности борьба за существование, это саванна, это он пытается выжить. В той саванне, которую сам устроил, он пытается выжить, оставшись у власти. Конечно, его волнует тема бессмертия. И там есть еще одна деталь снаружи от этой геронтологии. Гордость, с которой помощник Путина говорит о длительности разговора с Трампом. И это люди, которые говорят, как, играют мышцами, изображают из себя, так сказать, некоторую империю великую. Нам никто не указ, мы сами по себе, мы сами главные, да, сами с усами. То, что Трамп разговаривал с Путиным почти час, это специально подчеркивается. Как указание на влиятельность Путина с ним. Трамп разговаривал целый час. Вы можете себе представить Трампа, который, чтобы надуть себе рейтинг и подчеркнуть свою значимость, сказал бы, что целый час с ним разговаривал Владимир Путин. Вот разница некоторая. Они проговариваются регулярно, но в данном случае это очень выразительно было, как мне кажется.
Да, я для порядка еще скажу, что день рождения не только у Трампа, то есть у Трампа 14-го, а 15-го у Си. Я видела телеграмму опубликованную, там, конечно, без вот этих вот сентиментальностей, а все по делу, как бы сотрудничество, то да все. Си 73 года, если вдруг кому интересна эта информация, они с возрастом, там про возраст Путин уже не шутит. Может, это, кстати, неприлично с восточными людьми такое обсуждать.
Да, слушайте, приличие Владимира Владимировича нашего никогда не смущали, но Си разговор, да, это уже разговор вассала. Это надо ясно понимать, что Путин полностью зависит сейчас от дедушки Си, от председателя Си, полностью, полностью. Потому что других важных партнеров, по-настоящему важных партнеров, партнеров в транскрипции Путина, на самом деле, конечно, абсолютно вассальная зависимость. Китай. Некоторая гарантия, так сказать, путинской влиятельности. Если Китай отвернется, по-настоящему отвернется, когда китайские интересы перестанут совпадать с путинскими интересами, и Китай, да, поведет бровью и отвернется, то Путин совсем останется. С кем он останется тогда? Кто партнер-то? Так он все время подчеркивает, да, кто на нас с Васей, как в старом анекдоте. Он первое, что он сделал, когда начал войну, это он полетел договариваться с Китаем. Давайте это будет наша война. Давайте это будем мы против Запада. Давайте мы с Васей. Но Вася китайский посторонился, пожал плечами, сказал, нет, пожалуйста. Вы там что-то делаете, пожалуйста, сами. Мы к этому отношения не имеем. Китай, разумеется, будет использовать Путина в своем противостоянии с Америкой, которая только Китай и заботит. Но надо понимать, что это просто маленькая гирька, так сказать, на больших весах. Путин это, я думаю, он догадывается, что никакого равенства нет. Так что поздравление председателю Си – это очень важное. Это смертельно важно не обидеть председателя Си. Это уж точно.
Я Еще немножко Путина, но совсем уже другая история, причем история, которая довольно бурно обсуждалась в фейсбуках и прочих соцсетях, потому что он награждал очередными какими-то медальками в честь Дня России очередных деятелей, и среди этих деятелей оказалась актриса Марина Ньолова. Вот как это было.
Победа!
За победу!
Вам. Праздником!
Праздник! Ну так тогда, если за победу, то это троекратный
ура! 3-4! Ура! Ура! Ура!
Ну, неприятно наблюдать, конечно, такое. У вас тоже какие-то эмоции по этому поводу были в Фейсбуке?
Ну, были, конечно, эмоции. Я прошу прощения за самоцитирование. Ну, понимаете, какое дело? Марина Всеславовна Ньолова, она ведь на самом деле не жена Бузыкина, правда? Она не любовница Бузыкина, она жена видного российского дипломата, российского чиновника. И она играла в Кремле эту роль, и как все свои роли, она сыграла ее блестяще. А то, что персонаж получился довольно отвратительный, да. И это нас огорчает. Это огорчает сотни тысяч людей. А потому что все-таки не Йолова, знаете ли, не Певцов и не Талызина, при всем уважении, как говорится, да, не Йолова. Марина Всеславовна не Йолова. И за много десятилетий мы привыкли ее любить и уважать. И за ней тянется шлейф не только блестящих ролей, дружба с Раневской, дружба с Юрием Ростом, современник, крутой маршрут. Кто-то написал в отчаянии, кто-то в Фейсбуке моем, она что, не читала крутой маршрут? Она его играла, но она его не читала. Как же можно, вот это ура! Как же можно держать за ручку, там, сказать, этого упыря? Как же это можно? Ну, видимо, можно. Как сказал футболист Аршавин, да, знаменитая фраза, да, ваши ожидания – это ваши проблемы. Так получилось, что мы ожидали от Марины Ньоловой какого-то другого общественного поведения. Это в каком-то смысле действительно наша проблема. Она великая актриса, и этот троекратный ура совершенно не отменяет ее всего, что она для нас сделала, и той радости, которую она нам приносила десятилетия напролет, но и ее прекрасные роли совершенно не отменяют той мерзости, которую мы увидели. Ну так оно устроено.
Виктор Анатольевич, но все, вот я сколько раз видел какие-то такой комментарий, неужели нельзя отказаться? Ну ведь ничего ей не будет заслуженное, народное, и в смысле возраста, и в смысле действительно своих актерских заслуг. Но ничего не будет, просто не приди.
Конечно, думаю, что не было бы, да? От чего отказаться? От награды отказаться?
Хотя бы от встречи вот этой личной, хотя бы, чтобы вот не стоять там, где
ура. Коготок увяз, все птички пропасть. Называется пьеса Александра Николаевича Островского, как всегда русской пословицы. Коготок увяз, все птички пропасть. Не уверен, что, я не думаю, что сама Марина Мстиславна ощущает это как увязший ноготок. Мы не знаем, еще раз, коготок, мы не знаем, еще раз говорю, мы не знаем ее убеждений политических. Она никогда не была, то есть мы не имеем права сказать, что она предала нас, потому что она не Ахеджакова и не Юрский, и не Гарри Бардин, она никаким образом не Улицкая, она не проявляла своей политической позиции никак. Но мы полагали, я полагал, что все-таки дистанцироваться можно. Видимо, нельзя. До какой степени это подневольная история? Ну, да, некому спросить ни у нее, ни у ее высокопоставленного мужа. Я думаю, он бы ответил на это, если бы захотел, гораздо предметнее. Мы не знаем этого. Тут есть вот какой интересный момент, который мы когда-то наблюдали на примере Михаила Жванецкого, скажем, который, получая государственную премию из рук Путина и стоя с букетом у плеча Путина, совершенно справедливо, в этом есть своя логика, он объяснял и говорил, что он Жванецкий, и он получает награду от собственного государства, от своей страны, которую сейчас возглавляет Путин. Ну, был бы не Путин, другой бы человек его по случаю 80-летия награждал бы, да, или по какому-то другому случаю. Он национальное достояние. И ему он полагал, Жванецкий, что не так важно, кто именно вручает ему, так сказать, премию. Он национальное достояние. Марина Мстиславовна Ньолова, безусловно, национальное достояние. Может быть, ей кажется, что это не так важно, кто ей вручает премию в Кремле. Она заслужила, как актриса, безусловно, любые самые высокие премии. Но я полагаю, что она ошибается. Может быть, это по недостатку внимания к тому, что происходит. Если ей действительно кажется, что рядом с Путиным можно стоять не заморавшись, то она ошибается. Она заморалась. А что внутри, ну, видимо, ее ощущение позволяет себя так вести. Повторяю еще раз, истина конкретна, и логика в такой постановке вопроса, как говорил Жванецкий, я Жванецкий, гений, и он сам так и говорил, национальное достояние, какая разница. В этой постановке вопроса до какой-то степени есть правота, но и в обратную сторону тоже надо понимать. Ты окрашиваешь своим присутствием Жванецкий или Ниёлова, или Спиваков, или кто угодно, да? Ты окрашиваешь своим присутствием, да, этого главу, этого политика, он окрашивает тебя. И ты, он начинает пахнуть тобой, то есть прекрасно, а ты начинаешь пахнуть им, то есть дерьмом. И это надо тоже понимать.
А вот получается брать в нужное время больничный у Эльвиры Набиуллиной. Это довольно обсуждаемая тема. Она пропала, там пару недель ее не было. Это, напомню, если кто забыл, глава Центробанка. И нам говорят, что вот сейчас, буквально в этот понедельник или на этой неделе, она, наконец, выйдет в люди, потому что она договорилась с Путиным. Но я хочу, во-первых, обратить внимание, что такой государственный больничный, дипломатический больничный, как это уже назвали, комментировал лично Песков.
Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговоров и так далее.
Ну, как известно, раз Песков сказал, здесь нет ничего такого, ну, мы сделаем вид, что здесь нет ничего такого, но все обсуждали, собственно, что она поставила там Путину какой-то ультиматум, что она не готова вот в этой ситуации разруливать экономику. Но у меня, конечно, вопрос. А это в 26-м году все еще возможно? Просто это как-то даже наивно звучит, и в какой-то мере я даже чуть ли не Пескову готова поверить. Вот, с другой стороны, еще больше слухов, что она после 27-го года, договорившись с Путиным досидеть свой срок, не только хочет покинуть свой пост, но и вообще уехать из страны. Мне сложно представить, куда и кто ее отпустит. Что вы обо всем этом думаете, обо всей этой загадочной, таинственной истории? И, кстати, Виктор Анатольевич, вообще интересно, что вы думаете про Эльвиру Набиуллину?
Слушайте, значит, во-первых, по поводу реплики Пескова. Тут мне пришло в голову, у Булгакова сказано, там, человек смертен, но это полбеды, он внезапно смертен. А тут человек, конечно, люди иногда болеют, но иногда они очень вовремя заболевают, надо сказать. Просто очень вовремя, очень кстати заболевают, очень, очень вовремя берут больничный. По поводу Набиуллиной. О, это большая тема, это большая тема. Дело в том, что Эльвира Набиуллина... Совершенно очевидно, главный кирпич, в путинской структуре. Она незаменима. Вот этих упырей, этих министров обороны, можно там Шойгуна, Суровикина, на Герасима, там этого Пригожина можно убить и другого упыря там поставить на организацию массы упырей. Упыри взаимозаменяемы. Набиуллина незаменима совершенно. Именно Набиуллина, ее товарищи, блестящие экономисты, блестящие практики, держат на поверхности экономику России во время войны. А Набиуллина не без оснований. Россияне должны ей в пояс кланяться, потому что Набиуллина, как я понимаю, делает все и очень успешно для того, чтобы смягчить результаты войны. Но тут у этой и россияне... Экономика не рухнула, как предполагали многие скептики, или наоборот оптимисты. Экономика не рухнула в первые месяцы, там, год после начала войны. Экономика перестроилась на военные рельсы, и спуск идет, так сказать, торможение экономики, ухудшение экономики. Идет мягко, а не колом вниз, как полагали очень многие после начала войны. Это, безусловно, заслуга Эльвиры Набиуллиной и ее экономической команды. Она совершенно незаменима. И она-то имеет право ставить ультиматумы Путину, потому что любого, повторяю, упыря, Герасимов, Шойгу, он завтра уберет, поставит другого. Набиуллину неким заменить. И она чрезвычайно ценна для Путина и понимает это. Конечно, Набиуллина, ее логика, мы вот говорили применительно к Ниёловой, что как бы есть логика снаружи, есть логика изнутри. Ее логика, безусловно, вполне гуманистическая, она помогает российскому народу пережить результаты войны. Но у этого есть оборотная сторона. Результаты с причинно-следственной связи доходят хуже, чем если бы не было Набиуллиной. Если бы экономика рухнула сразу после начала войны в короткое время, то, может быть, до российского народа дошло бы до головы, до живота, да? Дошло бы быстрее экономическая несовместимость войны с нормальной жизнью, с нормальным развитием. Набиуллина и ее команда сделали так, что оказалось возможным 5-й год вести кровопролитную, ужасную, чудовищную войну, убивать соседний народ, гибнуть сотнями тысяч самим, и при этом, чтобы была нормальная жизнь. Вот мне сообщают, пишут из Москвы, там, да, прекрасно, все нормально, рестораны работают, как ничего не случилось. Жизнь продолжается, все вроде неплохо, ну там, ну со связью что-то, ну ладно, ну в общем жить можно. Так вот это «жить можно» обеспечила Набиуллина. Но, видимо, в какой-то момент, и сейчас она прекрасно понимает, что ее возможности заканчиваются. От нее требуют каких-то позитивных новостей из экономики. Как это возможно, когда треть бюджета идет на войну? Как это вообще возможно? Какая экономика возможна? Набиуллина, видимо, не хочет быть крайней. Это ведь царская профессура. Ведь мы же все проходили равнёхонько, кстати говоря, век назад. Равнёхонько век назад. Что царская профессура будет держать на поверхности экономику преступного режима, да? Она будет держать их на поверхности каким-то образом. А потом их, конечно, всех шлепнут, потому что когда они перестанут быть нужны, да, их, ну, в данном случае с Набиуллиной, может быть, не шлепнут. А вот дальше понятно, конечно, понятно, что госпожа Набиуллина явно не за войну. То есть, не знаю, до какой степени она рефлексирует свою ответственность за продолжение войны, косвенную, но она явно не за войну. И, конечно, она предпочла бы общаться с Чубайсом и Алексашенко, а не, прости господи, с Путиным и Кадыровым, или там с кем там, с этими упырями, с которыми она должна общаться время от времени. Разумеется, разумеется. Отпустят ли ее? Очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Потому что тоже коготок увяз. Коготок увяз. Отношусь к ней с симпатией, человеческой симпатией, потому что ее целеполагание, а мои чувства, мое отношение к людям очень связаны с их целеполаганием, даже если они заблуждаются. Целеполагание у нее, разумеется, человеческое. Она хочет как лучше, она пытается держать экономику. Десятки миллионов людей зависят, россиян, зависит их жизнь, зависит от качества их жизни зависит от качества ее экономического руководства. Я к ней отношусь с пониманием, но мне кажется, что она не понимает до конца аналогий исторических. Мне кажется, что если бы российская экономика, путинская экономика, ну российская путинская экономика, через запятую, рухнула бы сразу после начала войны, без Набиуллиной, Силуанова, без всего этого, рухнула бы, как ей полагается, то, может быть, дошло бы до мозгов. И надо понимать, что цена этого плавного снижения экономики, а не ее обрушения, это сотни тысяч погибших украинцев и сотни тысяч погибших россиян. Это стало возможным, потому что Россия путинская не рухнула после начала войны, а могла бы. И в каком-то смысле должна была бы. Вот такая диалектика, вот такая загогульна, как говорил прошлый президент Российской Федерации.
Да, интересный момент с Набиуллиной в том, что к ней относишься с симпатией просто как к умной женщине, по которой это видно, как многого добившейся, которая, ну, занимается делом всей своей жизни. Но парадокс в том, что успехов как-то ей не желается просто в этот момент.
В том-то и дело. Вот это развилка. По-человечески, да, она же ведь не хочет гибели россиян и украинцев. Она хочет, чтобы держалась экономика. Но мысль о том, что хорошее состояние путинской экономики связано с возможностью Путина убивать сотнями тысяч украинцев и россиян, Наверное, она недорефлексирована. А может быть, дорефлексирована, и с этим связано внезапное ухудшение здоровья во время экономического форума, замечу, где ей самое вроде бы место. Но она не хочет ассоциироваться с этим, да? С этим вертепом, который там был. Она не хочет с этим ассоциироваться. Это номенклатурный способ диалога. Она делает максимум, она совершенно внятно высказалась своим отсутствием на Петербургском экономическом форуме, своим больничным. Это максимум повышения голоса, которое она может себе позволить, я полагаю. По крайней мере, публично.
Да, но и фигура, которая противоположна в том смысле, что никаких положительных эмоций не вызывает, это губернатор Курской области Хинштейн. Мы его давно не показывали. Наверное, у него была травма, он долгое время не появлялся публично, и вот, наконец. Но у него с этим не заладилось, с публичным появлением. Я покажу маленький фрагмент. На заседании его же Курского правительства произошел такой казус.
В 3 минутах ходьбы от администрации.
Пошел, Вова.
Так, коллеги, значит, я прошу сейчас уточнить, откуда это было. И что-то у нас не то происходит на обратной связи. Технические службы, мне информацию представьте. Дальше будем разбираться уже гораздо более жестко.
Забавно, что это уже второй раз у него уже в таком же формате прорывалось немного матершины даже в его адрес, и он уже один раз разбирался, но вот продолжается, что это такое, ну не технический же сбой, правда?
Что-то у нас не то с обратной связью, сказал Хинштейн. У нас с обратной связью не то, потому что при нормальной обратной связи, да, он бы не то что пошел вон, он бы туда не пришел, его бы никто не избрал. Вот в чем штука-то. Вот в чем штука. Это и есть обратная связь. Штука еще в том, что никто не может сказать, пошел вон Путину, который сюда прислал Хинштейна. Этого точно нельзя делать. Но обратите внимание на поведение Хинштейна. Он даже не делает вид, что он ведет себя как, ну, соратник, да, как человек. Ну, тебя выбрали? Нет. Он ведет себя как самозванец, он ведет себя как гауляйтер. Он гауляйтер. Его прислали на Курскую область. Фюрер прислал его рулить Курской областью. Он гауляйтер, его фюрер прислал. И он позволяет себе вот с этой каменной мордой требовать расправы уже, грозить расправу. Потому что он гауляйтер. А это крикнул какой-то партизан. Мысль о том, что должность гауляйтера как-то не совпадает с Конституцией Российской Федерации, ни ему, ни фюреру в голову не приходит. Это и есть обратная связь. Это прилетело, пошел вон. А может прилететь какой-нибудь тяжелый предмет. И обязательно однажды прилетит. К сожалению, не в Хинштейна и не в Путина. Да? Но начнут летать тяжелые предметы. И это будет обратная связь. И мы об этом говорили 1000 раз. Когда в 17-м году городовых начинают топить в Неве, вспарываем животы, да? То это вот таким образом приходит обратная связь. За отсутствие выборов, за суды, за вот это все. Это есть обратная связь. Не хотите такой обратной связи? Заведите себе такую вещь, как народовластие и разделение властей. Тогда не будут кричать из зала, а будут переизбирать, будут подавать в суд. И все будет нормально, без криков, без матерщины из зала и без репрессий в ответ на эту матерщину. А пока что кушайте, товарищ Хинштейн, вот эту обратную связь, дорогой гауляйтер.
Я могу честно сознаться, что иногда я беру новости просто из-за картинки. Просто иногда вижу что-то такое, чего нельзя не показать, по моим ощущениям. Вот в Ярославской области прошел черный дождь. Вот реально с неба летели черные капли. Это из-за разбомбленного НПЗ неподалеку. И это уже не первый регион, но тут же реально есть впечатляющее видео, и я его покажу.
Сегодня первый раз такое вижу. Воскресенье, 14 число, идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши. Кот у меня весь черный пришел. Вот идут капли. Вот оно, вообще черное. Просто черное.
У меня, конечно же, простите за эту спекуляцию, за склонность вот к спецэффектам, но это какая-то, ну, приходит мне сразу в голову, знаете, ветхозаветная кара уже какая-то в виде черного дождя.
А. Ну да, да, да. К египетской политической системе прилагаются египетские казни, Лена. Иногда буквально, да, вот так вот. Вот такие египетские казни. Тьма египетская, вот тьма, только не среди Средиземного моря, да, а вот так, в виде черного дождя, черных облаков и черного дождя. Тьма египетская. А первой египетской казнью, сколько я помню, были кровь, которая в Ниле вместо воды начала течь, да, кровь. Реки крови – это первая египетская казнь, но реки крови Путин устроил без украинских дронов сам. Первое. А вот тьма египетская вот пришла в Ярославскую область и в другие. Да, это просто обратная, это вот тоже обратная связь. Это тоже обратная связь. Вот этот черный дождь, это тоже обратная связь с политической египетской системой. Я писал об этом, очень хорошо помню, это был год 10-11, это была реклама турагентства, которая звучала так: «Египет, ты этого заслужила». Ну вот, вот такой туризм. Египет, мы этого заслужили, потому что это Египет. И да, вот казни египетские прилагаются. И да, выдумывать метафоры труда не стоит, они приходят сами.
Сейчас еще раз я покажу нечто образное, но совсем другого свойства. Значит, продолжая тему символики, специально здесь поставила вам, тоже давно не показывала, Ивана Охлобыстина с перстнем войны.
Подарок чей-то?
Нет, это я сделал. Он да, называется «Война». Да.
То есть вы и прям сами делаете, вот это серебро или?
Нет, это золото.
Золото? Ой, да. И память какой-то натуральный.
Там написано «Специальная военная операция». И здесь рубин, а здесь Вэй Джамба, а здесь Зетка и автомат Калашникова.
А вы в мастерской специально делаете или у вас дома уже мастерская?
Нет, дома кислоты нет.
Вы понимаете, что мне интересно в этом фрагменте? Мы на самом деле там не видим надписи «Специальная военная операция», не видим автомата Калашникова и Зетку. И я не могу понять, он шутит или это он серьезно?
В случае с Охлобыстиным это интересный вопрос. Нет, он настоящий сумасшедший. Да, так сказать, про Ивана Охлобыстина все было более-менее в человеческом смысле, в личностном смысле все было понятно лет 30 назад, но тогда он был просто городской сумасшедший, такой странный, да, человек с такой, очень талантливый человек, с очень особенной психикой. Так, вы знаете, бывают особенные дети, а иногда они вот вырастают, не они, а другие, вырастают в особенных взрослых. Вот он такой особенный взрослый. Но, повторяю, 30 лет назад это был какой-то такой странный Ваня, да, странный талантливый Ваня, к которому все как-то с симпатией относились просто за его дарование актерское, потому что он действительно вполне выдающегося таланта человек, по крайней мере, был. Но штука-то в том, что этот вчерашний городской сумасшедший стал из богемы, из странной богемы, он стал мейнстримом. Это же элита политическая, это гойда, это безумие, это же трансляция политического мейнстрима. Это сегодня лицо Российской Федерации. Вот это гойда, этот перст, это безумие, этот городской сумасшедший, это сегодня лицо, политическое лицо Российской Федерации. И вот это, конечно, катастрофа. Это само по себе, а не этот перстень. Ну, послушайте. Ну, все-таки это Охлобыстин, а не Ниелова. Чего тут-то горевать? Ну, такая странная психика. Но это, повторяю, тут важнее, что это гойда, это безумие, этот горящий глаз, это совершеннейшая неадекватность. Это политическое сегодня. Это политический мейнстрим. Это политическое лицо России. Это вот это гойда бомбит Киево-Печерскую лавру, бывший священник, да? Это вот оно, это вот оно и есть. И вот это надо понимать. И, конечно, доставляют удовольствие голоса, женские голоса за кадром. Вот этот восторг и придыхание по поводу кольца с рубином, да, с автоматом Калашникова и буквой Z, есть она там или нет, совершенно не важно. Вот это вот придыхание женское. это в некотором смысле гораздо катастрофичнее, чем сам Охлобыстин. Потому что нету никого, кто ему прилюдно скажет: ты сошел с ума давно, ты безумен, тебе надо прятаться от людей. Прячь свое безумие, ты же ведь неадекватный, тебе же, наверное, говорили, ну спрячься, пережди. Свои диагнозы не выволакивай на Красную площадь, да? Нет. Уважение, симпатия, трогательное такое. Неужели дома делались, а? Нормализация безумия, она уже вполне состоялась, и мы наблюдаем очередную, на мелком, так сказать, уровне, нормализацию этого безумия. Вот что печально.
Я такие темы не люблю, потому что что ни скажи, скажут в неискренне. А вообще ничего не скажи, скажут, специально замалчивают. Я говорю сейчас про создание партии в эмигрантских кругах. Партия называется «Мирная Россия». И создал ее Илья Яшин, сотоварищ, с коллегами. И я не знаю, следили ли вы конкретно за этой партией, что там хотят, что там декларируют. Но если нет, то в принципе вот эта вот иммигрантская политическая партия, она нужна. И какая она должна быть, чтобы туда вступил, например, Виктор Шендерович?
Нет, чтобы вступил Виктор Шендерович, это невозможно, потому что я не вступлю и не вступил, Бог уберег, и я не вступил 30 лет назад ни в «Яблоко», ни в «СПС», хотя, конечно, звали, просто потому что я не политик, и одно из условий моего существования как нормального независимого публициста, чтобы меня не связывали никакие корпоративные обязательства, ни какое-то время меня связывали, как там... члена команды НТВ там, и так далее. Я счастлив, что я говорю от своего имени, и больше никогда меня не будут сдерживать никакие корпоративные соображения, дружбы политические и так далее. Поэтому обо мне вопроса нет. Я не вступлю ни в какую партию. Иммигрантская партия не нужна, иммигрантам партия не нужна. Но эта партия, Яшин создает партию в эмиграции, партию для России. Это партия, которая, как он полагает, будет, и так сказать, ну, надежды, до какой степени они оправданы, это время покажет, но это партия, которая придет и будет разговаривать с россиянами, когда появится такая возможность. Яшин не уехал из России, Яшин заплатил годами заключения, безукоризненно проведенного, так сказать, в заключении, да, в России. Это его... стратегия, это его, это его убеждение. Он политик и российский политик. И в этом смысле эта партия создана для разговора с россиянами. Для разговора с россиянами. Когда будет возможен этот разговор с россиянами, в какой момент созданная в эмиграции партия сможет начать разговаривать внутри России, ну, это зависит, мягко говоря, не только от Ильи Яшина и его товарищей. Досадно то, что создание этой партии традиционно для нас сопровождается уже скандалами, склоками, да, выяснением отношений. Это вещь очень обидная, досадная и, к сожалению, вполне типовая для нашей иммигрантской жизни. Я уже говорю, мы умудряемся по любой перфорации, так сказать, порваться, да, по любой перфорации. Но это уже другой вопрос. Нет, это не иммигрантская, не партия для иммигрантов, это партия для России. В длинную. Чтобы в тот момент, когда станет возможным диалог, чтобы была политическая организация, которая, так же как и «Яблоко», будет вести этот диалог.
У меня здесь только вопрос, Виктор Анатольевич. Было ли у вас что-то из недавнего, что могло послужить более утоляющее вам, а может, кому-то из зрителей пригодилось бы?
Ну, на этой неделе просто даже ничего придумывать не надо, потому что только что два дня подряд был open-air, да, концерты, большой фестиваль в Варшаве, где я живу, большой фестиваль русского искусства, да, Наока, Монеточка, БГ, Би-2, Макаревич, Антон Долин, не только Саша Филипенко, значит, белорусский писатель. Огромные, да, ну, тысячи людей, собравшиеся, которые слушают Макаревича, Гребенщикова, Наока, Монеточку. Крики «Дякую!» украинцы, которые скандируют. да, значит, после наука, да, благодарят ее. Белорусы, украинцы, русские, уехавшие в разные годы бежавшие или беженцы. И должен сказать, и это действительно более утоляюще, не только потому, что я их повидал, с кем-то познакомился, да, с кем-то снова повидался, и было совершенно чудесно эти два дня. А более утоляющее, главное более утоляющее, это, повторяю, тысячи молодых людей, украинцев, россиян, белорусов, которые находятся в едином поле, антивоенном, нормальном, человеческом, где нету выяснения, склок и выяснения отношений, где люди понимают, что они, чем они объединены. Они объединены очевидным желанием мира и свободы. Они объединены желанием гибели, так сказать, военного преступного режима. Белорусы, россияне, украинцы в едином ощущении, в едином ожидании того, когда Россия и Белоруссия перестанут ассоциироваться с режимами Путина и Лукашенко. И прекрасно понимающие, что Наока и Монеточка, и БГ, и Макаревич, и Антон Долин представляют не Российскую Федерацию, а Россию. И это разница между преступной Российской Федерацией, безусловно, преступным государством, ее флагом, ее президентом, ее бомбометанием по Киеву, ее убийствами политическими. Разница между преступным государством и страной, ее культурой, ее цивилизацией. Вот в эти дни эта разница была совершенно очевидно явлена. И это было действительно вполне более утоляюще. Ну а для меня, персонально для меня, конечно, это возможность увидеть людей, которых я вижу далеко не так часто, как хотелось бы. Мы размазаны по разным странам, да, и ясно, что так возможность просто всем увидеться, это некоторый кумулятивный эффект. Это действительно добавляет сил.
Да, я думаю, что тем, кто смотрит нас из России, тоже бы хотелось почувствовать хотя бы надежду на это, что однажды они увидят и Макаревича, и Гребенщикова, и Наока, и всех, кого та самая нормальная Россия потеряла. Вот, не знаю, насколько это более утоляющее, что здесь есть такая возможность встречаться, но надеюсь, что никто, значит, на нас за это не обидится.
И давай, этом... Лен, да. Это важная вещь, потому что, ну, не знаю, до какой степени это будет более утоляющим, но важная вещь вот какая. В диалогах, вот в фейсбучных диалогах, даже в моем фейсбуке, ну, среди моих друзей, знакомых, по крайней мере, этот разрыв между, да, сны зависят от положения спящих, это отползание, этот разрыв между ощущениями россиян, живущих снаружи, и россиян, живущих внутри, заложников, нарастает это отползание, к сожалению, это раздражение, понятное раздражение тех, кто живет внутри, на него, и их невозможность говорить то, что они хотят, прорывается иногда в раздражение на нас, которые могут говорить то, что хотят. Мы, с другой стороны, действительно не чувствуем страны, многого не чувствуем. Нету этого ощущения метро, о котором я говорил, вот этой социологии подземки, когда тебе не нужно ВЦИОМа, когда ты можешь проехаться в метро и ощутить, чем дышат, чем живут твои соотечественники. Мы не имеем возможности почувствовать, так сказать, вибрации, которые сейчас есть в России, они не имеют возможности получать информацию о том, что происходит в России. И этот разрыв, вот эти две разные системы восприятия, они за собой влекут естественное, иногда взаимное раздражение, которое меня чрезвычайно печалит. Потому что мне по-прежнему, как и почти 4,5 года назад, кажется, что главный водораздел идет по... Единственная перфорация, которая имеет значение, это по линии поддержки войны. Ты за убийство это или ты против этого убийства? Все остальное – некоторые подробности. Мне действительно хотелось бы, чтобы россияне, которые нас смотрят и слушают, в связи с этим вот варшавским фестивалем, да, БГ, Макаревичем, да, Долиным, мною, неважно там, да, на око, монеточки, чтобы испытывали не раздражение по поводу того, что кто-то вот там на свободе что хочет делает, а нас забыли, а нас бросили, нет. И хотелось бы, чтобы у нас было некоторое общее понимание того, что мы все жертвы этой войны и этого режима. Те, кто внутри, жертвы в буквальном смысле и заложники, с ними можно сделать в любую секунду все, что угодно, включая Набиуллину, да, с кем угодно, что угодно можно сделать в России. И мы понимаем, и только дураки предъявляют претензии в недостаточном мужестве, там, да, россиян и так далее. Мы понимаем, что такое быть заложниками, знаем, плавали. Но встречным образом, да, встречным образом, вот это свобода, которая, это возможность говорить, это, дорогие мои, мы говорим за вас, в том числе за вас. Вы не можете сказать то, что можем сказать мы здесь. Мы говорим, чтобы вы услышали то, что вы могли бы сказать, если бы не были в заложниках. Мы не враги, и раздражение, которое иногда возникает, это раздражение и наши склоки, это в радость только Путину. Только Путину, нашему общему врагу. Для меня было бы более утоляющим, если бы я перестал видеть в своем Фейсбуке, в СМИ, это раздражение, эти, так сказать, нотки раздражения и даже иногда вражды между своими живыми и мертвыми, да, как у Симонова. Нет, не живыми и мертвыми. Но там река разделила живых и мертвых у Симонова. А здесь государственная граница разделяет тех, кто может разговаривать, отделяет от тех, кто в заложниках говорить не может. Вот очень хотелось бы, чтобы мы понимали нашу общность при этом нашем разделении. Вот это было бы для меня настоящим более утоляющим.
Нет, я правда думаю о том, чтобы, если уж мы о более утоляющем, я когда готовлю свои программы, когда веду свои программы, я всегда думаю о том, чтобы никому не добавить боли. Ни украинцам, ни тем россиянам, которые сидят, переживают. Я лично знаю несколько там историй людей, которые до сих пор ходят по грани, и это их принципиальный выбор. Я всегда думаю о них, и они, эти истории, они не дают мне, да, какого-то набираться, какого-то вот этого иммигрантского пафоса, что надо было уезжать, а теперь вы там сами виноваты, и вот этого вот всего.
Лена, пафос – вещь вообще вредная и противная. Откуда бы он и по какому бы поводу он не раздавался, нам никому, за небольшим исключением персональным, за очень небольшим персональным исключением, нам никому особо нечем гордиться. Мы живем своей жизнью, у каждого свое целеполагание, у каждого своя судьба, свои обстоятельства. Хорошо бы, чтобы нас разделяли вещи только принципиальные. И чтобы я был по ту сторону баррикад, чтобы я был врагом, я бы хотел быть врагом только негодяем, а не заложником.
Вот такое у нас сегодня содержательное, довольно более утоляющее. Все, кто оценил, могут лайкнуть. Это довольно простое действие. Подписаться на Ходорковский лайф, если еще нет, комментируйте нас, пожалуйста. Эта тема всегда горячо обсуждается в соцсетях, как мы знаем. Ну и приходите через неделю. Мы будем здесь же.